Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, и снова воскресенье, снова в 3 часа в эфире наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-88-948, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, и нас можно видеть в телеграм-канале радио говорит МСК и в ютуб-канале говорит Москва. Сегодня у нас в гостях наши старые уже знакомые, которых мы, наверное, ждем каждый месяц встречи с ними. Это Дмитрий Викторович Суржик. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. И Александр Викторович Макушин. Ой, простите. Александр Владимирович Макушин. Это что-то я уже заговариваться стал. Это, наверное, от жары. Александр Владимирович Макушин, эксперт РВИА, член Ассоциации историков Союзного государства. Вот. И сегодня у нас будет разговор. Да, как вы понимаете, раз они присутствуют в нашей студии, то мы продолжаем наш цикл встреч, посвященный цветным революциям, которые, наверное, уже больше десятку уж пошло, наверное, передач. Вот. И сегодня мы поговорим с вами о Чили, в том числе о том самом перевороте 1973 года, который, как выяснилось, тоже был революцией. Но, наверное, мы начнем издалека.
Там вообще гораздо сложнее. И сейчас надо сказать, что в советское время история Чили, она была романтизирована. Мы все были против Пиночета, мы все боролись за социалиста Альенде, не понимая, что к тем событиям, которые произошли в 73-м году, они были неизбежны, были во многом на 100% были инспирированы извне, были неизбежны и ровно вписываются в то, что в дальнейшем стало мировым брендом цветная революция.
То есть классическая.
Классическая.
А то, что мы называем военным переворотом, это...
Все гораздо несколько сложнее. Да. Но сейчас мы этого всего коснемся.
И в этой связи я хотел бы сделать некий флешбэк, говорится. В 73-м году, во второй половине 70-х, чилийская политическая эмиграция, которая бежала от режима Пиночета...
Поменяли хулигана на Луиса Карвала.
А где бы...
Говорила на каждом углу, что что же вы сделали-то, американцы? Мы что же страна со старинными демократическими традициями? Зачем же вы уж такого оголтелого фашиста и... душителя всяческих свобод привели-то к власти. Чили не только страна со старыми демократическими традициями, но и со столь же старой традицией вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Чили. И это вмешательство началось, пожалуй, с начала 20 века. Уже
есть ничуть пораньше, даже с конца
19-го. С начала 19 века, да. Я, наверное, оговорился. Началось оно во время войны в Чили за независимость 1812-16 годов. Затем прибытие посла первого американского Роберта Пайнсета в 1811 году означало то, что американцы напрямую вмешиваются в политическую, экономическую, даже военную жизнь страны.
Так вроде США-то еще и...
Еще не США, а вот доктрина Монро уже доктрина Монро. Понимаете?
Дмитрий Викторович, можно вклиниться? А экономические интересы, геоэкономически связанные с геополитическими, на первом месте. Что было тогда важного в Чили? Селитра, господа и товарищи. Конечно, а без селитры невозможно производство вот такого важного компонента, как порох.
С кем же воевать Соединенным Штатам?
Без пороха нельзя пойти на Дикий Запад и сделать так, чтобы Дикий Запад стал американской территорией.
Сначала с индейцами, потом надо воевать с югом, есть с кем.
Селитра вообще продукт стратегический, давайте будем честны.
Был еще, конечно же, известный инцидент Интона, когда вооружение, купленное в Калифорнии у Ремингтона, военно-морской флот взял и захватил.
Американский флот?
Да, американский флот взял и захватил. Множество было таких вот наглых бандитских операций американцев во время 20 века.
А еще про 19 век. В конце 19 века в Америке была паника. Аргентина и Чили строят броненосцы. Они могут прийти в американские порты, и мы ничего не можем с ними сделать. Поэтому нам надо построить флот, а еще лучше нанести превентивный удар.
Опа. И, наверное, так... главную роль в этой панике играл Рэндалл, этот самый человек, которым... Рэндалл Хёрст, человек, которому посвящен целый фильм, медиамагнат, который чуть ли не своими статьями начал испано-американскую войну.
Он способствовал пробуждению духа защиты своих интересов у великого американского народа. Я бы сказал это так, повторяя цитату одного из
американских авторов. С немалой прибылью для своего собственного кармана, раздувая военную истерию.
И своих друзей, конечно, из американского истеблишмента.
И в Чили тоже, да?
А?
И в Чили тоже.
Там была ситуация проще. Американские, благодаря наличию мощного флота и... финансов, совмещенных с жесткой силой, американские компании стали основными выгодоприобретателями с продажи чилийской селитры. Естественно, жизнь чилийских рабочих мало кого интересовала, поэтому в Чили с конца 19 века были очень сильны анархистские, социалистические, левые настроения в той или иной степени. Это, конечно, очень беспокоило американских консерваторов, очень сильно беспокоило.
Причем, что самое интересное, левые настроения-то были сильны и в Соединенных Штатах, и там было даже несколько взрывов. Ну, на самом деле, терроризм на территории Соединенных Штатов, ну, почти не было. Да, там, ну, там один взрыв, один раненый, там несколько. А вот кто был ответственным за эти взрывы и на кого переводили стрелки, очень интересный вопрос.
И кто же это был?
Ответственные, как всегда, ну, зачастую были итальянские анархисты.
Ну, мафиози, в общем.
Ну, мафиози, не мафиози, но и итальянские левые зачастую устраивали вот эти теракты в Соединенных Штатах. У меня есть целая статья с автором Левиным из Самары. А стрелки переводились, естественно, на Советскую Россию.
Не, ну, понятно, если ты с анархонах-коммунисты,
сейчас давайте все-таки делаем большой экскурс. Заканчивается Первая мировая война. Селитры находят заменители. Искусственная селитра уже, извиняюсь, Чили не так важно. В стране наступает экономический кризис. Появляются два основных направления политики, две основные идеологии, которые для Чили станут на самом деле основные. Это правый консерватив, похожий на движение Муссолини на тот момент еще в 20-е НСДАП нет, естественно, они ближе к итальянскому фашизму. И левый радикализм ближе к анархизму. И в 25-м году, даже, если я не ошибаюсь, на 12 дней происходит очередной переворот, что типично для латиноамериканских стран, и к власти приходит правительство, состоящее из офицеров, левых анархистов.
То есть такой испанский вариант, да, Александрович?
Да, вот что-то такое, да, испанское, да, итальянское.
Каталонское, да, такое, да.
Очень, кстати, схожего. Угу. Но внутренняя экономика Чили начинает проваливаться. Но тут происходит для чилийского крупного бизнеса и для владельцев латифундии происходит очередное экономическое чудо. В Чили обнаруживаются крупнейшие залежи меди, которые можно добывать открытым способом.
Ух ты!
А в мире развивается радиоэлектроника, без которой...
Ну, радиоэлектроника, самолетостроение,
электродвигатели, они без меди.
Медь нужна просто.
Они без меди работать не могут. Это естественно, сами. Кто становится основным выгодоприобретателем?
Две американские компании, Anaconda и Kennecott, которые взяли под контроль одна 7, а вторая 20% валового внутреннего продукта Чили.
Да, но у них еще есть дочерние предприятия, которые покупают у латифундистов продукты и владеют практически 60% внутреннего рынка сельхозпродукции.
Опа, а это главное, то, что главный рынок.
Ну, кушать хочется всегда. Да.
И получается, что страна работает вовне, экспорт растет, а деньги где?
Нет, там, ну, там
где,
тоже,
где деньги?
Там ну, тоже, копилось, там верхушка-то, наверное, нормально все же.
Там верхушка, самом... которая 2% населения да. потребляла 45% доходов от
внешних пиратов. Она получала 45-48%. Крупные латифундисты и связанные с крупными транснациональными корпорациями владельцы земельных участков и владельцы медных рудников небольших, но они тоже все, они жили достаточно прекрасно. Но в самом Чили нет другой промышленности, кроме добывающей и сельхозобрабатывающей. Нет, это все вызывает большие проблемы. 50-е, послевоенные годы, после Второй мировой войны в Чили происходит чехарда. То социалисты приходят к власти, то приходят к власти консерваторы. Но соотношение примерно 50-50. Чилийская армия, вот тут очень важно, надо сделать очень четкое... ремарку, она консервативная. Весь офицерский корпус выходцы из семей крупной латифундистов.
Ну, не только, не ну, только.
Не, я говорю про 50-е, 60-е.
Сама я бы еще доктрину копирует. Шнайдера вспомнил.
Да. Сама даже форма копирует, извините, форму практически кайзеровской Германии.
Форму копирует, но, тем не менее, вот, главком сухопутных войск...
Генерал Шнайдер, армия вне политики.
Армия вне политики, армия не должна вмешиваться, он как может это сдерживает, однако...
Полковники и лейтенанты, они не аполитичны. Генералы, да.
Но это всегда так.
Генералы, да. Полковники лейтенанты не аполитичны.
Но не в каждой стране главнокомандующего сухопутными войсками крадут неизвестный
и это чуть позже, это уже, Дмитрий Викторович, это ближе к Альенде. Берем 60-е. В эти годы молодой Аугусто Пиночет, выходец из бедной семьи, и об этом вот я специально акцентирую внимание, потому что это потом будет важно, выходец из бедной семьи, росший в рабочих кварталах, поступает на службу и делает для выходца из незнатной семьи достаточно хорошую карьеру, и он практически достигает того предела, который он мог достичь. Но он варится среди молодых офицеров, которые, по большей части, реакционеры, как бы сказали в советское время, и правые полуфашистские консерваторы. Ага. То есть это очень важно.
Но армия не оказывает влияния на политику.
Нет, в тот момент нет. В тот момент генералитет держит крепко узды правления, а армия не оказывает. В 64-м году Альенде выходит на выборы, проигрывает, но тот, кто приходит к власти, начинает проводить умеренные социалистические реформы.
То умеренный, вот центристы, что важно. Центристы пришли.
Центрист, ну да, наверное, такой чуть-чуть левый центрист.
Ну да. Надо сказать, что Альенде в политике уже с 58-го года.
Да, он с 58-го года.
Его несколько раз опрокидывают на выборах, власти видят опасность в нем. И ну, вот такого кандидата, спойлера, выпускают, да. который набирает голоса, оттягивая и от консерваторов, и от левых. И начинают какую-то умеренную программу реформ.
Нет, там на самом деле было несколько даже еще интереснее. Он перед Альендой, перед экономической политикой Альенды в Чили проходит борьба с латифундиями, но платят. То есть латифу земли отбираются, это не очень довольно, но государство платит по рыночной цене.
Ага, то есть ну да. То есть,
ну это не есть хорошо, но ты получаешь. Проводится попытка создания крупных промышленных предприятий. Но не трогаются американские корпорации.
Не, ну это понятно, ну как тут трогаются.
Святое не трогается, а американским спецслужбам на этот момент, ну вы боретесь за землю, ну ладно. Нас это не... Американцы не вмешиваются в этот процесс. Армия управляема, ресурсам американских корпораций ничего не грозит.
Но, тем не менее, уже начинают прохаживать в прессу.
С будущей газетой, покупать.
Скандал да, с будущей газетой «Эль Меркурио» начинают покупать и начинают в прессе травить Альенде. То, что он развяжет гражданскую войну, что будут советские базы и прочее, его думают.
Куба! На этот, момент
Куба, уже
произошла
революция.
Соединенным Штатам нельзя получить вторую...
прецедента. Нельзя ни в коем случае.
Выборы 70-го года. Представители правых консерваторов Альенде набирают практически равное число голосов.
1.5% разница.
Там разница порядка 32 тысяч плюс-минус.
Ну, 33 с копейками. 32-33.
Ну, вообще ничего.
Аленда становится президентом.
Но показательно не это. В районе 33-36% набрал каждый.
Да. То есть, и сыграли свою роль христианские демократы. Они берут с Аленды обещания.
Это центристы.
Центристы. Да. Не нарушать интересы производителей чилийских. Но Альенде начинает проводить очень, на мой взгляд, своеобразную экономическую политику. Во-первых, меняется условия выкупа. Земля теперь выкупается по ценам ниже рыночной.
Фиксировал. Установленных правительством.
Да, по ценам установленным правительством. Он начинает активно налаживать контакты с Советским Союзом. Он пытается вести планирование экономики.
И с Кубой, что самое страшное.
Все, судьба Альенде предрешена.
Да. Нет, судьба Альенде была предрешена, когда он стал жестко по очень низким ценам выкупать акции принудительно
американских
компаний. Но он был далеко не глупым человеком. Он покупает верхушку армии. После гибели главнокомандующего...
Он выдвигает. Так, Глонкович, что, украли и убили?
Это киднеппинг чистейшей воды, причем это были ЦРУшники.
ЦРУшные террористы, которые изображали анархистов, что интересно.
Кстати, фантасмагория какая-то.
Ну, фантасмагория или нет, но в 98-м году документы рассекречены.
И это на самом деле, они его
отрекались ни в какую.
Они его выкрадывают, потому что он заявляет, армия мне политики, это не устраивает, армия должна сносить. В ответ Альенде ставит социально близкого по происхождению Пиночета генералом, который командует гарнизоном столицы. И вот тут, на самом деле, его роковая ошибка. Он не поинтересовался, какой идеологии придерживался Пиночет и те офицеры, которых он по согласованию с Пиночетом, это были его люди, привел на командование не только столичного гарнизона, но и двух баз сухопутных войск чилийских, которые были расположены рядом с правительственным гарнизоном.
Для справки, Пиночет до этого успел попреподавать в местной академии генерального штаба. Так что всех офицеров он знал.
Да.
Они проходили через его руки.
И он беседовал, он пользовался, отдадим ему должное, за счет своей, как бы, вот очень грамотной... линии поведения, он не создавал вокруг себя скандалов, он был такой нетипичный латиноамериканский полковник, латиноамериканский генерал. Он вел себя достаточно скромно, он пользовался у них, не непререкаемым, но очень большим авторитетом. И почему Альенде не провел проверку? Почему он не... кстати, представители его спецслужб ему говорили, что он совершает ошибку.
А, то есть его предупреждали?
Его предупреждали. Но здесь вообще вот очень интересно, что Альенде был, наверное, таким человеком, который верил в то, что он делает, что он обладает некими особыми знаниями. Вот, допустим, да, его позиция по созданию центра управления компьютерного. Футуристичные кресла, футуристичные рабочие места. Это очень пиарилось, это на самом деле было красиво. Что группа инженеров будет сидеть, управлять...
всем.
Чилийской экономикой. Но при этом не было средств коммуникации, данные не попадали к этим специалистам. Как ты можешь управлять, если у тебя неотложная система коммуникации?
А вот где были инженеры, которые управляли душами человеческими, так это в Соединенных Штатах.
Это да.
Которые с 60-х годов начали уже психологическую и не только, я бы сказал, гибридную войну против
уже левых. Уже в середине 60-х.
Уже в начале.
В начале
60-х они понимали, что в Чили очень сильны эти настроения, потому что на самом деле чилийское руководство, оно так же, как и руководство современной Аргентины, вот оно примерно повторяет, они не занимались выводом экономики из вечного кризиса. То есть созданием рабочих мест после периода процветания конца 19-го до Первой мировой 20-го века, когда латиноамериканские страны росли, никто этим не занимался. А цены на сырье, особенно когда сырье находится в руках чужих хозяев, они не приносят столько денег, нельзя стать процветающей страной, будучи в ранге сырьевого придатка. Это, к сожалению, реальность.
Ну, да. Так вот, я хотел бы вернуться к американцам, к их спецслужбам. Да. Им удалось, вот в отличие, наверное, от наших, привлечь профессуру в свои ряды. У них не было вот этого вот противопоставление интеллигенции власти. И таким образом заработал проект FUBELT, который заключался в системном анализе с разных сфер, с психологии, экономики, политики, дипломатии, как можно давить на левых, левые движения, или если они придут к власти, гибридно, с позиции экономики, с позиции политики, с позиции идеологии. И это звено было одним из решающих в американском внешнеполитическом планировании. Ну, а второе решающее звено, это, разумеется, Генри Киссинджер, который умело играл на стереотипах восприятия Никсона. Никсон у нас такой твердолобый республиканец, которому стоит сказать, что если бы мы были во времена Эйзенхауэра, нам бы выдали там почетный меч за то, что мы начали эту крестовую войну против очередного проявления большевизма на нашей американской земле. И все, и Никсон тут же становился покладистым, тут же обретал силу. И, собственно, Никсон сказал, что сделайте так, чтобы экономика Чили заорала.
Да. Есть вариант, завизжала.
Ну да.
Это началось практически с начала 71 года, и к 73 году экономика у Альенде уже трещала вовсю. Все попытки получить помощь от Советского Союза, ну, это было на самом деле сложно. Это было сложно логистически.
Да и плыть далеко.
Да, это было сложно финансово. У нас все-таки не было возможности оказывать. А Китай в эту ситуацию не вмешивался. Аленда пытался с ним что-то сделать. Вот здесь, наверное, у Кубы было проще. Кубе мы могли помочь, она, ну, банально меньше. Аргентина все-таки... Ой, Чили, пардон. Чили это все-таки гораздо больше. Просто Аргентина очень схожая ситуация сейчас. Чили гораздо больше. И вот верно Дмитрий Викторович сказал, что американские спецслужбы предполагали, что вообще все события в Чили – это действия советских спецслужб. Хотя вот приход Альенде к власти, по крайней мере, пока вот документов того, что именно советские спецслужбы привели его к власти, да, там, и воздействовали на чилийских политиков, такая гипотеза периодически гуляет в американской...
Американцы закидывали, что прессе, но... мы там вроде как денежку
дали. Купили, всех политиков. Нет, это далеко не так. Просто на тот момент уже... Понимая, к чему может привести дальнейшая политика, никто старался в это не лезть. И Альенде в этот момент начинает политику по национализации промышленности, это рудников.
Медный прежде всего, естественно.
Прежде всего. И получает конфликт совсем практически... и чилийским, и связанным на Чили бизнесом.
А экспорт меди прежде всего в Штаты идет?
Нет, перед экспорт этим. Меди идет по всему миру. Меди контролируется американскими компаниями. Ах,
контролируется
американскими. Конечно. Слушайте, ну, та же самая история, что белая революция.
Ну да.
Основной экспортный ресурс контролируется внешними пока силами. Власти пытаются поставить его на пользу государству народу. И получают что? Получают вооруженный мятеж.
Ну, это событие
цветная революция. Везде, да. Ну, как еще
это обозвать? Так, ну, давайте на этом моменте мы сделаем небольшую паузу. Мы говорим пока о том, наверное, мы уже подошли, наверное, совсем вплотную, да, уже, к тому, что сейчас будет происходить в 1973 году в Чили, в Сантьяго, Чили, там штурм дворца Ла Монеда и так далее, которая у нас стала в нашей, вспомню, в советской действительности, когда я еще был маленький, это была такая легенда борьбы чилийского народа с кровавыми режимом Августа Пиночета. Тогда все, сейчас переходим к новостям и рекламе. Спасибо, оставайтесь с нами.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, и снова здравствуйте, и снова мы в студии. У нас в гостях Дмитрий Викторович Суржик и Александр Владимирович Макушин. Мы говорим о Чили. И У нас звоночек. Давайте послушаем звоночек. Давайте дослушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Спасибо за интересное выступление. У меня вот такой вопрос. Значит, был у нас политик Святослав Федоров. Думаю, вы его помните. Вот. И он в одном из выступлений сказал такую фразу, что России для успешного осуществления реформ нужен свой Пиночет. Я, к сожалению, в интернете никак не могу найти подтверждение этой фразы, но я ее слышал сам. Вот. И если вы согласны, не согласны с ней, тогда вопрос снимается. А если согласны, то, пожалуйста, объясните, какие именно элементы государственного управления из того, что делал Пиночет Федоров, имел в виду актуальными для России, и кого отвечу. Конкретно он имел в виду по, вот, под российским Пиночетом.
Спасибо, все понятно, пожалуйста. Александр Владимирович?
Ну, для России Пиночет ни в коей мере не является панацеей. Уж кого имел в виду Федоров, я не знаю. Я не сторонник того, чтобы методы, которые Аугусто Пиночет применял в Чили, применялись в нашей стране. Мы живем в нормальном обществе, у нас действуют законы Конституции, и не надо нам повторять этого.
Александр Владимирович, я вам гарантирую, знаете, что Федоров имел в виду? Федоров имел в виду чикагских мальчиков. Это я вам гарантирую совершенно.
Понятно. Ну, извините меня, коллеги, если мы вспомним определение государства, нормальное для теории государства и права, то только государство имеет монополию на насилие.
Да.
Никакие чикагские мальчики, коричневые, черные, синие, какие угодно, рубашки. Только государство.
Да.
И хотя правовое государство – это какой-то идеал недостижимый, но все же стремиться к нему надо, и не надо от него отказываться в пользу вот такой военной диктатуры. Про Святослава Федорова я не слышал. Я слышал про то, что другие ребята, находившиеся у власти в период политика Святослава Федорова, очень любили этот пример, вплоть до того, что ездили в Латинскую Америку за американские гранты, учиться методам,
перенимать передовой опыт
приращения американской экономики новыми колониями. Скажем вот так.
Да, если мы уже говорим, конечно, мы рассмотрим, обязательно надо коснуться итогов, но первое, сейчас вот рассказывая о событиях, первую такую плитку в мозаику рассказа о событиях. Что советская, что американская пресса идеализировала события, которые были во время штурма президентского дворца. Что Альенде не имел массовой поддержки, что Пиночет на тот момент действовал небольшим количеством лично преданных ему и идеологически обработанных бойцов. Это не было массовым, вот именно событие штурма президентского дворца, это не массовое явление, это революция, это именно специальная операция.
Ну, военный мятеж,
он не делается
там армиями. Военный мятеж — это всегда там локальное какое-то весьма небольшое количество военнослужащих.
Но что ему четко... 40 человек защищал дворец.
Но что ему четко предшествовало? Прекрасно организованная программа в прессе. И внутри Чили...
А вы хотите за $1.5 миллиона не организовать? Хотя есть примеры.
Есть.
Но все же.
Да, нет, на тот
момент можно своровать.
Есть примеры в Восточной Европе, где разворовывают все.
Ну, тогда как-то, может, не так воровали, не такие нормы прибыли были, но в прессе подготовка медийная была вот именно классическая. Все по тем рецептам.
Эль Меркурио, конечно же, получившая от ЦРУ деньги, Да, в конце концов, если мы посмотрим документы заседаний, протоколы заседаний с президентом Никсоном, там четко сказано, как уже мы сказали, экономика Чили должна взвыть от боли. Есть 10 миллионов, если мало, дадим еще денег. Это четкая позиция президента Никсона. То есть
документы опубликованы уже, да?
Это даже рукописную бумагу вы можете увидеть с автографом Никсона, честно вам говорю. Я у себя в телеграм-канале «Инфограната» выложил кое-что. Так вот, наступает 11 сентября, восстают в начале морские части, которые... Совсем случайно проходит учение вместе с американскими.
Ну, случайно.
Совсем случайно. Затем ракетный залп по президентскому дворцу, и выдвигаются пехотные подразделения на штурм дворца.
именно частей, которыми командует Аугусто Пиночет, части гарнизона столицы. Движение лояльных войск перекрывается людьми, теми командирами, которые вот две базы в регионах, прилегающих к столице Чили.
Ну, смотрите, их поддерживают и главком ВМС, и главком ВМС, и заместитель карабинеров.
Все, Пиночет с ними общался, он знал офицерский корпус.
Он их чуть ли не сам учил. Военной академии, я же говорю.
Конечно, да, он 50-х. Всех знает, он всех знает. Здесь такая вот настолько, недалекость самого Альенде, который вот с низов, значит, да, это.
Причем я еще обратил внимание, ведь, в принципе, все вот эти вот люди, которые организуют переворот в сентябре, руководят, они до этого все назначены в августе.
Альенде их назначает, да, по согласованию
с Пиночетом. А за 3 месяца до этого переворота, да, была другая попытка переворота,
который неудачи. Пиночет успешно подавил.
И вот он выслужился, и он сам и его новые выдвиженцы занимают всю верхушку власти военной. Да? Для того, чтобы подготовить военный переворот. Но
достаточно быстро.
Нет, тот переворот, извините, было движение снизу несогласованное до конца с американскими хозяевами.
Конечно, как. Коллеги, давайте еще один звоночек послушаем. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте.
Большое спасибо за такую интересную передачу. Вы знаете, мне 66 лет, я очень хорошо помню те события, которые случились в далеком уже 73-м году, как у нас по стране прокатились массовые вот эти демонстрации по поводу защиты Альенде, Карвалана. Пострадала сборная Советского Союза по футболу, которая не смогла принять участие в чемпионате мира за то, что играла с чилийцами. Там стадион, вот у меня, кстати, хотелось бы узнать, что там вообще было с этим стадионом.
А сейчас мы это скажем, да.
И вот буквально еще полсекунды. Скажите, пожалуйста, вот такой у меня вот вопрос. Действительно мы проморгали вот то, что случилось там вот в Чили? И второе. Насколько это правда, что при Пиночете жизнь чилийцев стала очень-очень такой богатой и успешной?
Спасибо большое. Ну, последнее-то,
да. Советская разведка не владела информацией о том, что Пиночет готовит переворот, именно что переворот. Но что армия не лояльна президенту Альенде, советская разведка писала. Но что советская разведка без, давайте будем честны, в отличие от многих фильмов и представлений о советской разведке, на возможности нашей резидентуры в странах Чили, Аргентина, Бразилия в то время были крайне-крайне скромными.
Да, а по сравнению, особенно если мы с СССР.
Кубе, да. Кубинская разведка того времени, извините, тоже была далеко не всесильна, потому что Куба только-только начинала формировать свои спецслужбы, и совсем вот не так давно от этих событий рейды кубинских повстанцев во главе с Че Геварой кончились, извините, ничем. Кто владел там ситуацией на месте? Владели американские спецслужбы. А вот миф о том, что... Вот и мне этот миф очень всегда... Я слышал с 90-х, что... Ну, тогда я не воспринимал, что это миф, но что Чили — это вот такой образец. Хорошо в Чили стало бывшим латифундистам, которые вернули свои имения, среднему и крупному бизнесу, ему стало хорошо.
И американскому капиталу.
Это святое. Это святое.
Так американцы же оказывали помощь, да.
Не бесплатную, кстати.
Кредиты. Пошли массово кредиты. Вот Альенде не получал, а Пиночет получал кредиты.
Да.
Вместе с этим, конечно же, американское правительство говорило: плохо-плохо. Это диктатура, это нарушение прав человека.
Да.
Целых 4 американцев убили при Пиночете.
Естественно.
И что? И расследование. Ну, вначале пошло, потом бац, его замурыжили. Оказалось, что все-таки американцы имели отношение к этому убийству и сообщили местной охранке, которая называлась Дина, о том, что вот это вот какие-то неправильные американцы, вот избавьтесь от них.
Эскадроны смерти. Очень прекрасное, в кавычках, явление, многократно описанное. Но почему-то только совсем недавно стали всплывать факты, что эти эскадроны очень часто уничтожали якобы повстанцев и социалистов там, где земля была богата не только медью, но и другими редкоземельными материалами. Зачем какому-то Педро или Хуану платить хотя бы $10, Хотя можно заплатить $10 командиру эскадрона смерти, и он уничтожит все село. Ну, зачем лишние траты для больших...
Ну, так эффективнее.
Ну, и, во-первых, да, эффективнее, во-вторых, дешевле. Ну, да. На самом деле, политика Пиночета – это политика колониального управляющего на хорошем окладе у реальных хозяев этой страны.
Со своей колониальной элитой.
Конечно. Ну, была, продукты-то надо. Ну, американцы как бы выращиваете, не вопрос.
Да. Так что этот военный мятеж мы вполне заслуженно...
Называем цветной революцией.
А цветная революция, которая, как и большинство цветных революций, о которых мы говорили, да практически все, и украинская в том числе, имели экономически, не только геополитически, это само собой, но и... Прямые экономические интересы, потому что...
И внешние интересы, и не несли своему населению...
Никакой выгоды. Пользы, никакой выгоды. Это просто страна из полуколониального становится практически полностью колонией под фиктивно собственным управлением успешного, неуспешного, авторитарного лидера.
Но скажите, в общем и целом, вот здесь вот вопрос, который вот сейчас как раз вот возник, что мы это называем цветной революцией, но ведь за Альенде никто не встал. Вот сколько там группы друзей, никто. Да, группа друзей, так называемая, его личная охрана там из кубинов, ну, в основном, из
подготовленных. Ну, 40 человек, да, 40 человек.
Оборонявших. А карабинеры дворец. Быстро ушли, с охраны дворца, они же должны охранять были.
Ну, не то же самое мы увидели события на Украине, где все рассыпалось.
Ну, Беркут стоял.
Беркут это да, который мало был связан с действующей властью, как ни странно. Ну, здесь действовали более жестко. Экономически страну довели. Гиперинфляция. Несмотря на весь популизм Альенде, что он поднял выплаты рабочим, падала покупательная способность. Ведь не важно, сколько ты получаешь, важно, что ты можешь деньги купить.
Экономика Чили завизжала.
Да? Как боли. Положено, как ей было предупреждено.
Просто мы когда это говорим, что... Теория цветных революций тоже развивалась. И экономическое воздействие, мы его не увидели на Украине, там без этого сыграли. Но если мы рассмотрим дальнейшие цветные революции и распад Советского Союза, который тоже можно частично отнести к этому. Ну, даже коснемся вот событий в Китае, площадь Тяньаньмэнь. Ведь то 87-92 это годы, когда Китай экономически ушел от мира. И он ушел, потому что его тоже начали давить. А теория меняется, теория развивается, противник не сидит на месте. Включаются новые медиа, и теперь одним из элементов воздействия, который можно отнести к инструментам цветных революций, является в том числе экономическое воздействие. Извините, это очень хорошо видно по цветным революциям, последовавшим с 89 по 2010
год. Ну, почему прямо сейчас? Почему прямо сейчас? Моя любимая цитата, моего любимого, в кавычках, Фрэнка Уизнера, одного из создателей в начале управления координацией политики, которое было трансформировано в 50-м году в управление планирования ЦРУ. Он мечтал завербовать целые легионы изгнанников, он мечтал... заниматься махинациями на валютном рынке, чтобы обвалить рубль. Он мечтал отправить тысячи людей за железный занавес. Вот, пожалуйста, и террористическая форма, и экономическая, и дипломатическая, и политическая, и информационная война. Да? То есть все это инструменты, которые... Какой наиболее эффективен, то тому и отдается предпочтение. Но в целом они действуют все.
Совершенно верно. Да. Ну да, информационно, как раз, когда событие, это 11 сентября в Сантьяго, когда сторонники Пиночета сразу вывели из строя радиостанции. А ту, на которой крутили речь Альенде, просто снесли с лица земли, там сколько, человек 40, по-моему, погибло, что ли, сотрудников. То есть сразу... под контроль берут средства массовой информации, причем, а те работают.
Ну, те работают.
Те работают, да. То есть, отработано
все. Конечно, да нет, это все один и тот же механизм, и поэтому совершенно справедливо. Здесь другой вопрос, что в Советском Союзе не понимали в те годы, с каким явлением они столкнулись. У меня вот такое, как бы, полного понимания у руководства Советского Союза, что они столкнулись с новым, очень серьезным явлением, не было. они не понимали, что это. Они думали...
Скорее всего, в руководстве были люди, скажем так, индустриальной эпохи, которые действовали в постиндустриальную эпоху, а их советники, как какой-нибудь Федор Михайлович Бурлацкий, не могли ему этого подсказать, потому что, как он сам признался, Хрущев в 1955 году посадил их на пароходик и по всей Западной Европе провез, откуда они приехали, чистейшей воды западниками. И здесь уже меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Все эти советники, которые должны были обновлять знания для, скажем так, возрастных генсеков, не работали. Они обманывались. Принимали за чистую монету вот это американское двоемыслие, которую им впаривали.
Понятно. Так, ну и давайте еще... Ну, тут, да, у нас еще один, давайте вопросик сейчас послушаем. Да. Здравствуйте, да, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Тамар, Константин Александрович и гости. Вот я очень хорошо помню и выставку Манежа Глазунова про Чили. Вы помните фамилии корреспондентов, которые тогда давали дорогой ценой репортажи оттуда. Скажите, пожалуйста, на 2-3 радиостанциях сейчас поминают, я даже как-то не обратила внимания, 11 сентября то и другое 11 сентября, какая-то проклятая цифра. Вот, скажите, пожалуйста, вот на других обсуждениях Альенде покончил с собой. Нет, не покончил, нет, его застрелили. Дальше Чили блестящий, сейчас развивается, самое все лучшее, вообще все прекрасно и чудесно, и Пиночет. Скажите, кому верить, почему, что не мнение, кто в лес, кто по дрова. И скажите, живы ли те корреспонденты, репортажи которых мы тогда... просто ловили во всех газетах, слушали.
Спасибо большое. Да. Ну, значит, тут у нас как бы там несколько вопросов. Во-первых, по поводу того, убили или покончил с собой.
Все-таки покончил с собой. Покончил с собой. Он не понимал, он понимал, и отдадим должное, человек, он был все-таки храбрый.
Ну да, конечно.
Он не Янукович, он не сбежал, он воевал до последнего, и когда он понял, что это, он покончил с собой, чтобы не глумились, не... он понимал, что его ждет. Ну, да, любые латиноамериканские перевороты — это кровь. Живы ли корреспонденты или нет, не знаю, вот сейчас не готов ответить. А насчет того процветания и рая, для владельцев латифундий, да. Для совладельцев, людей, владеющих пакетами медных и добывающих компаний, да.
Вы знаете,
для простых чилийцев что произошло? Для части населения, которые были связаны с внешним экспортом, режим Аугусто Пиночета принес некую стабилизацию стабильной жизни. Для основной массы населения, которая не была связана с внешней добычей, извините, это жесточайший режим, это внесудебные расправы. И, извините, но произошло с Пиночетом то, что произошло потом, несмотря на всю поддержку американцев в 90-х.
Вы знаете, мне тут вот такая мысль пришла, я хочу с ней с вами поделиться, кажется, по поводу вопроса нашей слушательницы Тамары. Значит, вопрос вот, то есть не вопрос, а проблема вот какая. А не кажется вам, что были предприняты определенные действия, чтобы вложить в режим Пиночета вот эту вот идею, что это было хорошо, потому что это же была, значит, цветная революция, значит, цветная революция, она же хорошая.
Конечно,
и как раз, когда нам навязывали идею, что... Нет, я сам помню, как нас говорили, что ну вот режим Пиночета, это же режим хороший, какой классный режим, он типа вытащил страну из вот этого социалистической ямы, и, соответственно, вот ребят, смотрите, это же хорошо.
Естественно. Да, да, и более того, здесь мы должны обратиться к такой малоизвестной у нас доктрине Киркпатрик. Это доктрина о том, что в ответ на так называемую доктрину Брежнева, поддержку социалистических движений по всему миру, надо поддерживать самые реакционные вплоть до фашистских сил.
Ух ты.
Да, такое было, неистовая Джин Киркпатрик, с которой активно общалась будущая первая леди Украины Кэтрин Клэр Чумаченко, нам известная как Ющенко. Так вот, как же? Это же режим Пиночета, это проамериканский режим, работающий на американских колонизаторов. Как же американцы не будут его пиарить? Это же ведь одно из подтверждений того, что да, лучше американской контрреволюции ничего на свете не может быть. Ну, да. Это просто чистой воды пропаганда. Лучше стало жить в Чили только колониальной администрации и обслуживающий ее персонал.
Но нужно всем объяснить, что лучше стало всем другим.
Надо виртуальную картинку создать, которая никак не будет связана с реальностью.
В основном это транслировалось на советский тогда восточный блок, так называемый, и на Латинскую Америку. Шло это сюда. Извините, в Соединенных Штатах и в Западной Европе.
Действительно, а вдруг они и у нас хотели такой же военный переворот?
Вполне возможно.
Какого-нибудь Комкора Сидорчука, о котором писал то Деникин, то Байдалаков, то какой-нибудь Иван Ильин.
Вполне возможно, и вообще надо тоже будет поговорить о событиях распада Советского Союза, как-нибудь найти время об этом поговорить. Там тоже есть странности и по событиям в Литве, и по событиям в Грузии, и по табачному дефициту, по водочному дефициту, да, когда одновременно, извините, встает несколько крупных предприятий, производящих сигареты, и у нас проблемы с покупкой в этот момент сигарет, даже с Болгарии идут, да, вот вам чем, извините, не искусственно созданная проблема. Там тоже есть о чем поговорить, но об этом...
Да, то есть, вот, в принципе, то ведь мы как приходим к тому, вот если сейчас вот то, что вы говорите, что как бы главная суть цветной революции, от нее выигрывает тот, кто ее развил,
кто ее... кто ее субсидирует, и кто начинает проводить эту специальную операцию.
Остальные все проигрывают.
Ну, это нормально, это совершенно...
Кто музыку заказывает, тот ее и танцует.
Ну, в принципе, да. Так, а что там, у нас был вопрос по стадиону, там успеем мы что-нибудь сказать по стадиону?
Стадион стал фактически одним большим концлагерем Сантьяго де Чили, где куда свозились все неугодные.
А сколько сразу взяли-то? То есть вот, как бы, условно говоря, его обороняло 40 человек, дворец Слимана Дельф, там всех убили.
Там арестовали практически всех людей, которые были замечены вот в
столице. То есть массово? Это тысячи.
Тысячи. Даже ближе, наверное, около... плюс-минус, ну, около 10 тысяч.
То есть там... нельзя сказать, что это просто верхушечный период, типа, нет, убили нет, президента, нет, нет. А если там 5-6 тысяч арестовывают, это уже много.
Нет, для чилийского народа режим Пиночета был очень жестокий и кровавый. Вот тут советская пропаганда не преувеличивала. Более того, очень мало выходило за рубеж. Вот что он смог сделать, и здесь поддержка США 100%, он очень хорошо купировал любое появление, ну, мягко говоря, правдивой информации о том, что там происходит. Особенно вот с 73 по 75 год, что там происходило, вот это было жестко. Угу. Это я еще очень такое мягкое подобрал сравнение.
Угу. Так, ну и какие же, значит, мы можем сделать уроки-то из того, что происходило в Чили в 73 году? Как я понимаю, один из того, что мы можем сделать, какие вынести из этого уроки, это то, что документы опубликованы.
Наконец-то, да. После 20, сколько, 7, что ли, лет отрицания ЦРУ, вот в лоб не хочу ничего говорить, в 98 году документы были опубликованы, прибили Клинтоне, да. Который взял и сказал, что это вот те плохие твердолобые республиканцы, которые вечно крестовый поход против большевиков всюду видят.
Да. Вот. Ну, все, к сожалению, я вынужден прервать нашу чрезвычайно интересную беседу с Дмитрием Викторовичем Суржиком и Александром Владимировичем Макушиным. Мы говорили про Чили 1973 год. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо нашим гостям. Всего вам доброго. До свидания.